Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Доброе утро, Крым. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин и Катерина Некреча проведут для вас этот эфир. Катерина с нами на связи. Доброе утро.
Доброе утро, Сергей.
Да, и сегодня мы поговорим о таких темах. Генеральный секретарь НАТО обвинил Китай и Россию в распространении дезинформации о противодействии пандемии коронавируса. Подробности в выпуске новостей. Центральной темой нашей программы станет, как крымских школьников учат быть патриотами России. И успеем поговорить на такую тему: коронавирус и алкоголь. Как карантин испытывает нас на устойчивость к спиртному. Вот на эту тему, если успеем, еще поговорим. Но я напомню, что к нам в эфир можно попасть по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. С материковой части Украины к нам можно дозвониться по номеру 044 490 2905. Слышать нас можно на средних волнах на частоте 648 АМ, в FM-диапазоне на отметке 105.9 FM, в сети интернет, на сайте Крым Реалии, а также на страницах Крым Реалии в Facebook и YouTube.
Новость. Гоу!
Начнем традиционно с новостей. Генеральный секретарь НАТО обвинил Китай и Россию в распространении дезинформации о противодействии пандемии коронавируса. Йенс Столтенберг провел встречу с журналистами в формате телеконференции. В ней участвовал корреспондент корпорации «Радио Свобода» Рикард Йозвяк. Далее я процитирую господина Столтенберга. Российские и китайские представители утверждали, что союзники по НАТО не поддерживают друг друга в противодействии пандемии COVID-19, что наши страны не способны защищать своих стариков и что союзники по НАТО ответственны за распространение коронавируса. У нас есть несколько примеров заявлений, сделанных в Москве и Пекине, которые не соответствуют действительности и при этом являются попытками нанести ущерб союзническим связям между странами НАТО, рассказал генсек. Столтенберг подтвердил, что решимость НАТО продолжать размещение своих боевых подразделений на территории Балтийских государств неколебимо. Далее цитата. «Это не только слова, но и дела. Боевые подразделения союзников дислоцированы в Литве, Латвии, Эстонии и Польше. Авиация НАТО продолжает патрулирование воздушного пространства над этими странами. Продолжается патрулирование военных кораблей НАТО в Балтийском море», сказал глава Альянса. Йенс Столтенберг подтвердил, что союзные войска находятся в непрерывном процессе учебы и тренировок, способны проводить совместные маневры. Основная часть занятий по поддержанию боевой готовности проходит на базах в местах дислокации. Количество зарегистрированных заболевших COVID-19 перешло отметку в 3 миллиона, об этом сообщил Центр системных исследований при Университете Джонса Хопкинса. Согласно последним данным, Россия обогнала Китай по числу подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. 27 апреля в стране были обнаружены всего 87 147 инфицированных. В Китае, где началась пандемия, 83 912.
Важные события.
Российские власти вводят ограничения на майские праздники. Жителям Санкт-Петербурга разрешили поехать на дачи на майские праздники, но запретили останавливаться по пути. Это следует из разъяснений администрации Санкт-Петербурга. В Курганской области России с 30 апреля по 10 мая вводится запрет на розничную продажу алкогольной продукции, включая пиво. Соответствующее решение принял областной оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Кроме того, на тот же срок вводится запрет на продажу горючих веществ, древесный уголь и других, и средств для разведения огня. Ограничения в рамках режима повышенной готовности действуют практически во всех регионах России. Например, в Москве и Подмосковье введен режим обязательной самоизоляции. Жителям Москвы также разрешено ездить на дачные участки, но для этого необходимо заранее оформить электронный пропуск, который будет действовать и на территории Московской области. Власти Москвы, лидирующие по числу выявленных случаев коронавируса коронавирусной инфекции, уже заявили, что не видят причин снимать ограничения на майские праздники. Ежегодная акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в режиме видеотрансляции. Организаторы традиционного народного шествия призывают почтить память предков из дома. Принять участие в акции можно будет дистанционно. Трансляция пройдет на более чем 200 медиаэкранах Москвы, платформе онлайн-кинотеатра и на портале «Бессмертного полка России». Нерабочие дни, объявленные в конце марта президентом России Владимиром Путиным, заканчиваются 30 апреля. Будет ли продлен этот режим на майские праздники, Путин объявит в ближайшее время, сообщает Радио Свобода.
Новости.
В аннексированный Крым из России поставили портативную мини-лабораторию для экспресс-диагностики COVID-19. Об этом сообщил подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов. Далее цитата, это он написал в Facebook. Лаборатория предназначена для быстрого выявления коронавируса. Время проведения теста 30 минут. Это действительно уникальное высокотехнологическое оборудование. Оно передано в Республиканскую детскую клиническую больницу в Симферополе. Конец цитаты. По данным Сергея Аксенова, мини-лабораторию передала Российская Республика Татарстан. Аксенов не уточнил, смогут ли все желающие сдать тест на коронавирус. Тест системы с применением метода полимерной цепной реакции позволяют точнее и быстрее диагностировать заболевание COVID-19, чем экспресс-тесты, которые могут не показывать наличие коронавирусной инфекции на ранних этапах болезни. 29 апреля в Крыму анонсировали объявление нового порядка, который начнет действовать в мае на полуострове. Об этом сообщил подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов в ходе оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции. На текущий период в Крыму зарегистрировано 70 случаев коронавирусной инфекции. В Севастополе всего зарегистрировано 36 случаев COVID-19.
Важные события.
Представители ФСБ России на границе с Крымом незаконно задержали младшего сержанта Госпогранслужбы Украины. Об этом сообщила пресс-служба военной контрразведки Службы безопасности Украины. Представители российских спецслужб, используя насилие и пытки, пытались заставить украинца признаться в якобы умышленном пересечении границы с полуостровом. Это цитата из СБУ. И вот по информации ведомства, ФСБ склоняло украинского пограничника к конфиденциальному сотрудничеству для получения информации в боевых дежурствах подразделений Госпогранслужбы. Как после выбивания, в кавычках пишут, и видеофиксации признаний в якобы пересечении границы, представители России доставили украинского военнослужащего к контрольному пункту Каланчак. СБУ осуществило проверку информации об обстоятельствах незаконного задержания пограничника и его контактов с ФСБ России. Комментариев со стороны ФСБ России об этом инциденте на данный момент нет. Но напомним, что 14 апреля контрразведка СБУ задержала генерал-майора службы Валерия Шайтанова, который якобы по заданию российских спецслужб планировал убийство добровольца Адама Асмаева. И согласно материалам дела, Шайтанов, который является одним из бывших руководителей Центра специальных операций А СБУ, на самом деле находился в агентурной связи под псевдонимом Бобыль с полковником ФСБ Игорем Егоровым. Ну, просто такие шпионские страсти в новостях разворачиваются. Будем, конечно же, следить о том, что сообщают официальные ведомства двух стран.
Новости.
У берегов аннексированного Крыма нашли затонувший теплоход «Армения». Об этом сообщил исполнительный директор Центра подводных исследований Русского географического общества Сергей Фокин. По его словам, работы проводили на глубине в 1.5 километра. Он отметил, что обводы корпуса не повреждены, поэтому торпедная атака исключена. Это, видимо, речь идет о причинах затопления теплохода. При этом и верхняя часть, и центральная часть надстройки очень сильно разрушены.
Нам посчастливилось принять участие в операции, которая длилась без малого 79 лет. А именно столько исполнится со дня гибели теплохода Армении осенью этого года. Методично прочесывали квадрат за квадратом. В результате нашли вначале магнитную аномалию, потом подтвердили, что там действительно есть какой-то большой объект на дне гидролокаторами. Ну и сейчас нас пригласили принять участие уже в завершающем этапе, а именно до поиска, обследования и идентификации объекта. Аргументированно можем сказать, что теплоход пароход, находится на грунте одним фрагментом. Но утонул он действительно быстро, и об этом свидетельствует и характер повреждений, и тот факт, что достаточное количество иллюминаторов было не разбито, да, не осталось в своих оправах, а было просто-таки вдавлено внутрь. Такое характерно, опять же, для быстрого затопления судна.
Несколько слов об истории теплохода. Теплоход «Армения» проекта «Аджария» был построен в 1928 году в Ленинграде. Судно пассажировместимостью 950 человек было перестроено под санитарный транспорт в Одессе в 1941 году. Вместо части кают были организованы операционные и перевязочные. Предполагалось брать на борт порядка 400 раненых. По одной из версий, на бортах были нарисованы красные кресты, международное обозначение госпитального судна. По другой версии, теплоход был покрашен в серый военный цвет, а на палубе стояли 4 орудия 21К. 6 ноября 1941 года в Севастополе на борт поднялись несколько тысяч человек. Это жители города, пациенты, врачи и персонал нескольких госпиталей, часть партийного руководства Крыма, руководство пионерлагеря «Артек» и их семьи. В панике эвакуации точных подсчетов никто не вел. Теплоход «Армения» затонул 7 ноября 1941 года. Из всех пассажиров, а это было от 5 до 10 тысяч человек, по разным оценкам, выжили единицы.
Новости.
В Симферополе крымско-татарские активисты организовали благотворительный ифтар для иностранных студентов, которые закрыты в общежитии из-за режима самоизоляции. Плов раздавали на вынос в одном из кафе Симферополя перед наступлением времени разговения ифтара. Об этом корреспонденту Крымреали рассказал организатор инициативы Абдуллах Якубов. И вот далее его цитата этого активиста: «В данном кафе мы работаем около 2 лет, и основные наши клиенты – это студенты с медицинского университета в районе железнодорожного вокзала в Симферополе, из арабских стран, Средней Азии, из Индии. В прошлые годы мы делали такие ифтары для студентов в мечетях. В Симферополе студенты по приглашению приходили в определенные мечети, готовили пищу, угощали в месяц Рамадан, раздавали всем, кто придет. На данный момент они ограничены в передвижении, находятся в общежитии, их мало выпускают. Домой они тоже не уехали, они живут рядом с нашим заведением, поэтому решили приготовить пищу и раздать им». Вот это цитата активиста. Он уточнил, что на данный момент из-за карантинных мер в условиях пандемии COVID-19 мечети закрыты, и мы не можем, к сожалению, проводить такие коллективные ифтары, сказал Абдуллах Якубов. И вот что такое ифтар, вдруг кто не знает, это разговение, вечерний прием пищи во время месяца Рамадан. Он проводится до или после вечерней молитвы по местному времени.
Новости.
Отопительный сезон в Севастополе прекратят с 1 мая. Соответствующее решение российского правительства Севастополя было принято на заседании в понедельник 27 апреля. Далее цитата, что сказал исполняющий обязанности директора департамента городского хозяйства города Севастополя Евгений Горлов. Согласно установленным законом нормам, отопительный сезон заканчивается, если в течение 5 суток среднесуточная температура не падает ниже 8 градусов тепла. У нас такие параметры уже соблюдены. Предлагается с 1 мая завершить отопительный сезон. Конец цитаты. В школах и детских садах Севастополя, где из-за мер противодействия коронавируса было приостановлено обучение, отопление было остановлено раньше. В прошлом году отопительный сезон завершился в середине апреля. В Симферополе 27 апреля завершился отопительный сезон. Ранее жители Симферополя предупредили о сбоях в подаче горячей воды в течение 3 дней.
Крымчане имеют право знать.
И рубрика «Пальма убежала, сбежала» или «Кто сбежал пальму?». В Приморском парке Алупки в аннексированном Крыму украли пальму, высаженную для озеленения города в конце 2019 года. Об этом сообщила глава российской администрации города Галина Огнева. Далее ее цитата из Фейсбука. «Сегодня сотрудниками управления благоустройства пальма возвращена на место. По ее словам, подозреваемых в краже алушнинской пальмы уже задержали». Быстро очень все. Напомним, что в центре Севастополя с обновленной клумбы на площади Лазарева исчезли кусты недавно высаженного низкорослого можжевельника. Его посадили в рамках проекта реконструкции улицы Большая Морская, площадей Лазарева и Ушакова. И, по словам строителей, растения могли украсть ночью. Также рабочие утверждают, что кроме можжевельника были попытки воровства кустов спиреи японской. А вот в Симферополе ранее из парка имени Гагарина украли 42 дерева и кустарника. По информации властей, неизвестные похитили прекрасно прижившиеся хвойные деревья, в том числе можжевельники, туи, ели и вечно зеленые кустарники рододедрона. И вот, которые около 3 лет назад были подарены и высажены меценатами вокруг пруда. И тут, внимание, вопрос. Чей такой злой замысел? Это одна пальмовая группировка или их несколько?
Вокруг чего пруда теперь растет можжевельник? Вот, у меня такой вопрос, да.
Слушай, ну если пальму нашли, как бы, в общем-то, обезвредили, наверное, как-то тех, кто ее украл, и высадили ее обратно, то такова ли судьба всех тех деревьев, растений, можжевельников, которые воруют в крымских городах? Вообще, это, конечно, такая... Ну, не знаю. Я когда-то, я тебе скажу, лет 10 назад снимала в своем городе Борисполе ту же историю, когда украли туи. И полицию, в общем-то, снимали комментарии. Как разыскивали, так и не нашли.
Ну, а мотив, конечно, хотя бы? Мотив был
мотив, этого, слушай, преступления? Не нашли же преступника, поэтому, ну, мотив, да, не знаю. Но когда я смотрю, что пальму украли, я сразу вижу, значит, огромную пальму, которую несет какой-то великан, я даже не знаю, или несколько человек. Ну, в общем, конечно, это все странно. Следите, внимание, за теми растениями, которые вас окружают, чтобы ничего не пропадало из городов крымских.
Новости.
И новости погоды. Утром 28 и 29 апреля в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки до минус 3 градусов. Об этом сообщает гидрометцентр Крыма. В Симферополе погода будет следующей: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью до 5 градусов тепла. На поверхности почвы заморозки, как я уже говорил, до минус 3. Днем температура воздуха может подняться до 18 градусов выше 0. В Севастополе переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от 5 до 7 градусов тепла, днем до плюс 17. В Керчи переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от 5 до 7 градусов тепла, днем до плюс 18. На южном берегу Крыма ситуация похожая. Облачность переменная, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью от 5 до 7 градусов со знаком плюс, днем до плюс 16. Это все новости на данную минуту, 8:17 в Симферополе и в Киеве. Я благодарю Катерину Некречу. Ждем возвращения Кати в нашей третьей части программы. Ну а мы перейдем к центральному блоку. Поговорим о воспитательном процессе, который в последние 6 лет происходит на территории Крымского полуострова, о так называемом патриотическом воспитании в Крыму. Ждем ваших звонков на эту тему. 8-800-1006-926. Напомню, что по этому номеру телефона к нам можно дозвониться с Крымского полуострова и из соседней России, как показывает практика, тоже к нам можно дозвониться. 8 800 10 06 926. С материковой части Украины к нам можно дозвониться по телефону 044 490 2905. Продолжим через несколько секунд.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Ток-шоу Сергея Макрушина.
Продолжаем эфир. Радио «Крым Реалии». Программа «Доброе утро, Крым». И говорим мы о патриотическом воспитании в Крыму. Так это называется. Начну с анонса. В рамках правозащитной программы фестиваля документального кино «Docudays.ua» в Киеве ежегодно проходит этот фестиваль. Но сейчас в условиях пандемии коронавируса и карантинных мероприятий он проходит в режиме онлайн. Так вот, в этом году там сильный правозащитный блок. И в рамках правозащитной программы этого фестиваля сегодня, 28 апреля, состоится онлайн-дискуссия, которая называется «Детство в оккупированном Крыму с оружием в руках и без права быть украинцем». Вот на эту тему мы поговорим. Я напомню номер телефона 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас в соседней России, если вы хотите выразить свою точку зрения относительно темы, которую мы подняли. подняли, или задать вопросы нашим собеседникам, можете к нам дозвониться по этому номеру телефона. Звонки бесплатные, анонимность в случае необходимости мы вам гарантируем. С материковой части Украины к нам можно дозвониться по номеру 044-490-2905. И начнем мы разговор с одним из участников этой дискуссии, которая сегодня, напомню, состоится в рамках фестиваля DocuDays.ua. С нами на связи Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы. Ольга, доброе утро.
Доброе утро.
Несколько слов о том состоянии, в котором находится вот то, что называется в Крыму патриотическим воспитанием. Вот уже на 7-й год аннексии Крымского полуострова. Какие основные моменты вы, как правозащитник, можете выделить в этом процессе? На что следует обратить внимание и почему, по мнению правозащитников, вот то, что происходит в Крыму, в рамках так называемого патриотического воспитания, является проблемой?
В первую очередь, если мы говорим об этой ситуации, то тут обязательно нужно рассматривать с точки зрения того, что Россия является оккупирующей державой, и мы говорим об оккупированной территории. Потому что то, чем мы занимаемся, как правозащитная организация, связано с тем, что Россия совершает там военные преступления, то есть нарушает международное гуманитарное право, и поэтому то, что называется патриотическим воспитанием, на самом деле является таким преступлением международным. Само это патриотическое, так называемое, воспитание, оно было утверждено еще в 2014 году Аксеновым, он тогда подписал указ, и утвердил концепцию патриотического и духовно-морального воспитания населения в Крыму. И как раз анализируя эти мероприятия, мы уже пришли к выводу спустя несколько лет о том, что на самом деле речь идет не о воспитании и не о реализации права на образование, а о целенаправленной политике милитаризации, которая происходит в Крыму. И более того, не только министерство так называемое образование в этой системе, практически все так называемые Министерство Крыма подчинены этой политике милитаризации. И одно из наиболее ужасных, что, на наш взгляд, в этом всем есть, это то, что дети встроены в эту довольно мощную систему милитаризации. Проблема в том, что мы говорим не только о каких-то разовых акциях и мероприятиях, как марши на 9 мая или дата 18 марта в Крыму, так называемая Крымская весна. Речь идет о том, что ежедневно через систему образования, плюс через систему спорта, что собрала также наша организация, дети под милитаризации, одна из которых целей – это призвать в дальнейшем этих детей, когда они станут совершеннолетними, в российскую армию, что тоже является военным преступлением. А второе, скажем так, более глобальная и стратегическая цель – через эти милитаристские мероприятия в школах и в системе спорта и культуры цель такова, чтобы вообще уничтожить проявление украинской идентичности, чтобы дети перестали иметь любую связь с украинской культурой, вообще с украинским сознанием. И были полностью гражданами Российской Федерации, скажем так, в духовном плане, в плане своей идентичности.
А кто занимается этим патриотическим образованием? Вот в начале года появилась новость о том, что 30 миллионов рублей на патриотическое воспитание получит ДОСААФ. Это сообщество содействия авиации, армии и флоту России. Вот, ДОСААФ будет воспитывать в патриотическом ключе крымских детей. По вашим наблюдениям, кто еще этим занимается?
Не только наблюдения. Более того, мы собрали конкретные доказательства, так как ранее, еще в 2018 году, мы совместно с коллегами и прокуратурой подавали сообщение в Международный уголовный суд о незаконном призыве в армию. И когда мы как раз готовили эти доказательства, мы начали собирать достаточно доказательств как раз пропаганде среди детей. И поэтому не просто кто вовлечен, у нас конкретно есть подтверждение, кто в этом участвует. Это несколько организаций. На одну вы назвали, ДОСААФ. Дальше это юнармия, целью которой вообще прямо является подготовка в дальнейшем детей как раз к службе в армии. Кроме ДОСААФа и юнармии есть еще Крым-патриот-центр, который тоже проводит очень много пропагандистских мероприятий, направленных и на призыв в армию в дальнейшем этих детей, и также на искоренение украинской идентичности. Это если говорить о конкретных таких организациях, направленных на работу с детьми. Кроме этого, это так называемые Министерство образования Крыма, Министерство спорта и многие другие отдельные учебные заведения, если мы будем говорить, они тоже встроены в эту систему. Поэтому речь идет о том, что все, особенно все образовательные учреждения, которые работают с детьми школьного возраста, они все вовлечены в это. Более того, очень важный момент, что ряд мероприятий, которые, например, мы задокументировали, они вообще прямо связаны с Министерством обороны России. То есть мероприятия, которые проводились в Крыму, они прямо проходили на исполнение приказа Министерства обороны России, и, там 2016 года есть этот приказ, и он утвердил патриотическое воспитание граждан России на 16-20 год. И вот как раз мероприятия, которые проходят в Крыму, мы собрали достаточно оснований, чтобы считать, что это как раз исполнение приказа Минобороны. То есть вообще образовательные, культурные, спортивные мероприятия на самом деле – это исполнение приказов Минобороны. Вот в чем такой колоссальный масштаб того, что происходит в Крыму, что это не образование, а по сути реализация политики обороны России.
Давайте для полноты картины далее послушаем фрагмент интервью, которое вышло на канале «Крым-24» в марте текущего года. Интервью с Павлом Зиньковичем, первым заместителем министра просвещения России. Он рассказал, что не только о, вот, по его логике важности вот, этого патриотического воспитания для крымских детей, но он еще рассказал о том, что, по его мнению, да, почему вот Крым важно вообще в стране, в российскую систему патриотического воспитания. Давайте послушаем.
Крым – это, конечно, потрясающая концентрация наших традиций, нашей истории и нашей культуры, нашей общей российской культуры. На каждом шагу здесь места, которые связаны с нашими великими писателями, поэтами, художниками. Потрясающий культурный пласт, исторический пласт. И, конечно, для нас важно, что эта отрасль развивается. Восстанавливаются многие объекты, расширяются возможности музеев, театров, открываются достопримечательности. И для нас это важно потому, что Крым, помимо всего прочего, Артек сейчас действительно стал не просто лидером в России, можно сказать, по детскому отдыху. Это действительно международный центр мирового уровня, где отдыхают дети не только со всей России, но и из более чем 70 стран мира. И, конечно, дети, приезжая сюда, не только в Артек, но и в другие лагеря детского отдыха, которые здесь, в Крыму, а это я говорю там, так сказать, о тысячах, о десятках тысяч детей со всей страны, они, конечно, не только наслаждаются крымской природой, морем, но и, так сказать, мы делаем все возможное, чтобы у них была возможность ездить на экскурсии, смотреть достопримечательности, и через это они, конечно, гораздо глубже и шире понимают историю нашей страны, не только Крыма, как полуострова, но историю всей страны, историю ее культуры, современную культуру. И, конечно, сказать, в этом плане воспитательный элемент, воспитательный компонент сказать, для нас представляет ключевую роль, в том числе и в данном конкретном случае, когда дети со всей страны приезжают в Крым.
Напомню, что это был фрагмент интервью канала «Крым-24» с Павлом Зиньковичем, первым заместителем министра просвещения России. Он рассказывал о том, насколько важно место захваченного Крыма в системе патриотического образования в России. Напомню, что с нами на связи Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы. Ольга, по вашим наблюдениям, насколько вообще вот сейчас четко выстроена вот эта система, да, в которую встраивают Крым, и какое Крым сейчас занимает место в патриотическом образовании для России?
К сожалению, Крым стал как раз объектом таким центральным в этом плане после 2014 года. Почему? Потому что это как раз, скажем так, основа, да, того мифа, которым осаждают Путин и Кремль. Во-первых, о том, что вокруг враги. И, к сожалению, система образования, которая сейчас в Крыму, тоже воспитывает детей в духе того, что вокруг враги, в первую очередь, это Украина, а потом уже все демократические страны. И нужно понимать, что дети растут в этом постоянно и воспитываются уже последние 6 лет. Второе, что важно, да, что это оправдание, попытка оправдать свои незаконные действия и насадить вот этот миф о якобы российском Крыме, конечно, он ведет к тому, что полностью искажаются многие исторические факты. И об этом много говорят и мои коллеги из Центра гражданского просвещения Альменда, Валентина Потапова и ее коллеги, о том, как еще и учебники, да, по сути, переписываются, как иначе преподается история, совершенно другие, не просто трактовки, а конкретно искажаются исторические факты, где понятно, что Украина, например, там, является всего лишь, скажем так, окраины России, да, понятное дело, все эти страшилки про бандеровцев, они уже давно перестали быть страшилками, а стали, по сути, системой, частью, да, вот этой системы, которая пытаются вбить в головы украинским детям в Крыму. И еще очень важный момент, что насаживая все эти российские ценности так называемого русского мира, они все еще идут с совместно с культом насилия, с культом оружия и с культом войны. И даже если посмотреть там фотографии на нашем сайте, которые мы периодически вывешиваем непосредственно из Крыма, то видно, что очень многие мероприятия, в которых задействованы дети, не только носят пропаганду службы в армии и там советских ценностей, во многих из них дети прямо контактируют с оружием. Это так называемые там тренировки, сборка автомата или еще что-нибудь. То есть с детства детей приучают к оружию. И один из таких наиболее демонстративных моментов, это так называемый сирийский поезд, который прибыл когда-то в Крым. И что важно, что все мероприятия, которые проходили с этим сирийским поездом в Севастополе и Керчи, там были задействованы дети. Где детям конфликт в Сирии, куда вмешалась также Россия, да, совершенно иначе преподносили, как героический поступок, который должны, по сути, в будущем повторять и дети. То есть детей прямо готовят к тому, что они будут, во-первых, служить в российской армии, а во-вторых, будут брать участие в различных конфликтах, которые, ну, часто зачинщиком этих конфликтов является сама Российская Федерация. То есть, по сути, Россия из крымских детей готовит тех, кто может в дальнейшем, да, оказаться вот на территории даже не только России, но и на территории других вооруженных конфликтов, к сожалению.
Я благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи была Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы. Мы продолжаем эфир, и в продолжение я предлагаю послушать вот следующий комментарий. Да? Это Наталья Трещева, директор гимназии номер 10 имени Покровского. В прошлом году в эфире радио «Спутник» в Крыму она рассказывала о том, вот есть такое явление, да, вот патриотическое воспитание в школе, да, оно выражается в том, что существуют, набираются целые кадетские классы. И вот в ее гимназии номер 10 есть не просто кадетские классы, а кадетские казачьи классы. И далее будет еще один комментарий. Вот это слова директора Симферопольской академической гимназии Валентины Лаврик о том, что в этом году в Крыму должен был впервые пройти кадетский парад Победы. Давайте послушаем.
Да, это особенный кадетский класс, это единственные казачьи классы кадетские, которые есть в Республике Крым. Шефами их является поддержка, конечно, это Госкомназ при Совете Министров Республики Крым. Конечно, без таких шефов не получилось бы открыть данные кадетские классы, потому что ребята должны видеть казачью культуру. Конечно, у них есть атаманы, у них проводится очень много мероприятий, подготовка в течение целого года. В рамках, конечно, и им оказывается, они экскурсионные поездки. Они знакомятся с бытом и культурой казаков не только, которые есть на территории Республики Крым, но в том числе, которые есть у нас в данном случае в других регионах Российской Федерации. Без такой поддержки не должно быть, да. И у них растет это движение. У них был вначале один казачий класс, теперь у них уже 3 казачьих класса. Угу. 5, 6, 7. Но участвовали самые старшие, 7 класс. Да. И я хочу сказать, что этот класс уже у нас 3-й год участвует в параде Победы в городе Симферополь 9 мая. И достойно абсолютно представляет кадетский корпус города Симферополя. И хочу, строевая подготовка у них абсолютно на уровне военных.
У нас есть определенные цели, есть определенные традиции и гимназические. Вот, и советом кадетских классов мы формируем традиции и в городе. И замечательная традиция — это кадетский бал. У нас есть замечательная традиция, формируется замечательная традиция. Надеюсь, что школы, в которых есть кадетские классы, нас поддержат. И в следующем году мы проведем парад Победы кадетских классов.
Такой объединенный парад
Победы. Объединенный, да, да, да. Вот в этом году мы проводили такой парад Победы на базе нашей гимназии, приглашали 7-ю школу. Мы с ними очень давно дружим, гордимся этой дружбой и, конечно, несколько соревнуемся.
Ну вот объединенный парад Победы кадетских классов в этом мае мы, скорее всего, не увидим, но будем смотреть, как будут развиваться события. Просто велика вероятность, что будут карантинные ограничения продлены, но тем не менее, да, это вот такие были планы на текущий год. Не исключено, что в этом году, например, осенью, мы это все-таки увидим. Продолжаем нашу беседу. К нам присоединяется Ольга Куришко, юрист Крым-СОС. Ольга, доброе утро.
Доброго ранку.
Давайте поговорим о тех моментах, да, вот мы говорим сейчас о патриотическом воспитании в Крыму, да, о милитаризации детства, о тех нюансах воспитания крымских детей, вот, которые учат быть патриотами России, да, но вот есть большие сомнения, что на этих уроках патриотического воспитания крымским детям одним рассказывают о судьбах других крымских детей, да, о чем сейчас пойдет речь. А в Крыму сейчас очень много детей, вот еще детство было омрачено, да, они лишились фактически родительского внимания вследствие работы карательной системы российской на Крымском полуострове. Я сейчас говорю о массовых преследованиях крымских мусульман. У них есть дети, этих детей достаточно много в Крыму. Вот давайте поговорим об этом явлении.
Да, вы совершенно правы. На территории оккупированного Крыма проходят системные преследования и незаконное задержание активистов, правозащитников, журналистов, блогеров, которые пишут про судебные заседания, которые выступали и выступают против оккупации. На данный момент, по разным оценкам, это около 98-100 человек, 85 из которых являются крымскими татарами. Собственно говоря, где-то около 171 ребенка на данный момент остались без опеки своего отца вследствие того, что отцы были задержаны и находятся или в местах лишения свободы, или под арестом уже длительный период. Это достаточно большое количество детей. На данный момент их поддерживают ряд инициатив, которые находятся как в Крыму, так и ряд общественных организаций, которые находятся на подконтрольной территории Украины. И да, ситуация об этих детях, о семьях, которые подверглись преследованиям, арестам, незаконным обыскам, она нигде не публикуется, ну, в основном на территории Крыма. Она больше публикуется и известна здесь, на подконтрольной территории Украины. И поэтому эта тема так достаточно закрыта для остальных.
Я напомню номер телефона, по которому можно присоединиться к нашему эфиру, 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма и из соседней России, как показывает практика. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044-490-2905. Я напомню, что беседуем мы с Ольгой Куришко. Ольга, вот давайте вернемся к вопросу милитаризации детства в Крыму. По вашим наблюдениям, по вашему мнению, можно ли как-то вот противостоять этому процессу? Да, мы знаем, что очень многие процессы в Крыму проводятся на добровольно-принудительных началах, в том числе и мероприятия, которые вписываются в программы патриотического воспитания. По вашему мнению, можно ли как-то оградить в Крыму ребенка от такого явления?
Ну, как мне кажется, именно на территории Крыма достаточно сложно оградить ребенка от влияния, потому что, насколько известно мне, насколько известно там мониторам из нашей организации, вы правильно говорите, это принудительно, то есть родителям приходит информация о том, что обязательно к посещению эти уроки военно-патриотического воспитания, если ребенок не ходит, тогда от родителей требуют письменного объяснения, почему ребенок не ходит. И это именно большой признак давления со стороны властей на родителей и на ребенка. Я бы говорила здесь о том, что именно Украина должна вытягивать этих детей сюда, на подконтрольную территорию. В первую очередь это путем создания таких хороших образовательных программ. Это улучшение доступа к образованию на подконтрольной территории Украины. У нас объективно хорошие университеты, хорошие высшие учебные заведения, школы, которые могут предоставить хорошее образование. Просто дети с оккупированной территории должны быть в фокусе, в том числе Министерства образования и различных урядовых программ.
Мы говорим с вами об этом в преддверии открытой дискуссии в рамках фестиваля Doku Days UA, и вот этого будет касаться мой следующий вопрос. Но давайте сначала примем звонок от нашего радиослушателя. Доброе утро, вы в эфире, говорите.
Здравствуйте, добрый день, я вас приветствует Республика Башкортостан, Аварский район. У меня вот вопрос вкратце будет. Скажите, пожалуйста, вот несколько даже так я сформулирую два вопроса. При украинской власти де-факто, когда вот Крым был в составе Украины, де-факто и де-юре в том числе, развитие языков украинского, также языков татарского и там других коренных народов Крыма развивалось? И как сейчас обстоит положение вот в этом направлении? И также второй вопрос. Скажите, как вот это повлияло милитаризация крымского общества со стороны вот нашей страны?
вот в этом смысле, насколько изменилось отношение, может быть, местных жителей, в том числе, вот вы затронули тему детей, как вот сейчас, как бы вот обстоит, какая сейчас обстановка, как люди реагируют на эту, ну вот на эту политику. Спасибо за
внимание. Спасибо за то, что к нам дозвонились. Спасибо за ваш вопрос. Передаю его Ольге Куришко. Ольга, по вашим наблюдениям, вот ситуация с изучением языков, да, в Крыму, какая была до 2014 года и в чем разница с тем, что происходит в Крыму сейчас? Давайте вот на эту часть вопроса, да, а потом перейдем к следующей.
Знаете, это очень хороший вопрос. Очень жалко, что у меня нету цифр под рукой, потому что проводился мониторинг и сравнение информации до оккупации и после оккупации. До оккупации было большое количество школ, в которых изучали украинский язык и крымско-татарский язык. Были отдельные классы, где изучали крымско-татарский язык. То есть, скажем так, были школы отдельные, были классы отдельные и были отдельные предметы по изучению украинского языка и крымско-татарского языка. Их достаточное было количество. К сожалению, не помню сейчас цифры. После оккупации в где-то, наверное, год, два, может быть, даже три, эти все школы были максимально сокращены, эти классы были максимально сокращены, и, собственно говоря, предметы, такие как украинский язык и крымско-татарский язык, они тоже были упразднены. Сейчас, на данный момент, российская власть все-таки пытается как бы заслужить лояльность определенных верст населения, которые проживают на территории Крыма. И вот последние два года все-таки открываются какие-то отдельные классы, в которых якобы проводится преподавание на крымско-татарском языке. На украинском языке преподавание не проводится.
Я, с вашего позволения, немного дополню, да, по цифрам. Вот со ссылкой на слова Антона Кориневича, постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым, вот он говорит о том, что количество детей, которые обучаются на родных языках, на украинском и крымско-татарском, постоянно сокращается. На сегодняшний день это информация от 2019 года, это 30 октября было сказано, значит, так, вот что он говорит. В Крыму осталась только одна украинская школа в Феодосии, и сейчас на украинском обучаются всего около 250 детей. В других школах украинский почти всегда изучается факультативно. История Украины не изучается с 2015 года, говорит Антон Кориневич. По его же словам, на крымско-татарском языке на полуострове учатся 6 тысяч детей, но их количество также постоянно уменьшается. Извините, что перебил. Да, теперь давайте поговорим о том, видны ли уже последствия того патриотического воспитания, да, на территории Крыма и вообще изменения образовательных процессов вот уже в реале, да, на судьбах конкретных людей.
Изменения в контексте образовательном видно только тогда, когда эти школьники приезжают на подконтрольную территорию Украины. Здесь бы я говорила о том, что все равно количество поступающих из Крыма достаточно невелико. Оно с каждым годом увеличивается постепенно, но это небольшие цифры, около 200-250, возможно, в этом году будет больше количества крымчан, которые захотят поступать в высшее учебное заведение Украины. Ну, как бы, с моей точки зрения, свидетельствует о том, что условия, которые создаются в Крыму, а также образовательные программы, специально рассчитанные под крымчан, они якобы больше завлекают этих детей, которые там остаются проживать. Ну, этим и немаловажный фактор того, что там их дом, и как бы немного, небольшое количество детей хотят выезжать. Также мы видим большое количество детей, которые принимают участие в этих в результатах, скажем так, этого патриотического выступления, участвуют в митингах, не осознавая как бы сути происходящего. И самое большое, это, как бы я сказала, бомба замедленного действия, о том, что сознание, вложенное сейчас на территории Крыма, оно же потом даст свои плоды, когда дети, не понимая того, что происходит, начнут воплощать то, чему их учат. И как бы последствия последствия этого патриотического воспитания мы сможем оценить только через какое-то определенное время, когда дети уже подрастут, новое поколение.
Я благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи была Ольга Куришко, юрист Крым-СОС. Мы продолжаем эфир, и перед тем, как начать разговор с нашим следующим собеседником, давайте примем звонок от радиослушателя. Доброе утро, вы в эфире, говорите.
Доброе утро. Я хотел по поводу прокомментировать заместителя министра образования Крыма, когда он ссылается на традиции и обычаи. К сожалению, в Крыму казачьих традиций и обычаев не было. Это что-то новоявление. И я себе не представляю, как бы, например, ветераны из числа крымских татар маршировали бы, например, с этими казачьим соединением на параде. Спасибо.
Благодарю вас за ваше мнение. 8-800-1006-926. Вы можете дозвониться к нам в прямой эфир по этому номеру телефона из Крыма, из соседней России также можно к нам дозвониться. С материковой части Украины к нам можно дозвониться по номеру 044-490-2905. Мы продолжаем разговор. И с нами на связи сервер Челокчик, активист крымской солидарности. Сервер, доброе утро.
Доброе утро.
Давайте сейчас поговорим. Вот мы сейчас возвращаемся к той теме, да, крымского детства. И вот на фоне такого официально, да, патриотического воспитания о прекрасной России и прекрасной жизни в российских условиях в Крыму есть другая сторона, да, всей этой истории. Есть дети, которые сейчас живут вот в условиях такой большой беды. Да, это дети тех людей в Крыму, которых преследуют по политическим мотивам, по религиозным мотивам, и есть инициатива, которая называется «Крымское детство», в рамках которой крымчане помогают тем детям, которые остаются без родительской заботы. Расскажите немного об этой инициативе, как она появилась и кто принимает в ней участие.
Хочу начать с того, что с появлением России здесь давление на инакомыслящих и тех людей, которые не разделяют взгляды власти, оно активизировалось, и осталось большое количество детей после ареста политзаключенных, которым нужна была забота, опека и внимание. Инициатором этой инициативы выступила супруга одного из политзаключенных, Сирана Салиева, Мумине Салиева. Кто, как не те люди, которые ощутили на себе давление, понимают, что необходима помощь и поддержка, солидарность в такой сложный момент. И эта женщина выступила, молодая женщина выступила с мать четверых детей. Кстати, последний их ребенок родился после ареста Сирана Салиева. Она выступила с такой идеей, чтобы мы поддерживали детей политзаключенных. Ведь детство – это тот период жизни, который уже не вернется. И важно в это время сохранить психологическое здоровье детей. Хотя мы полноценно, конечно же, не сможем компенсировать отсутствие отцов, но все же стараемся уделить внимание развитию детей, ведь важна не только материальная сторона, не только обеспечение этих детей средствами на жизнь, на существование, но также и воспитание этих детей. Воспитание этих детей достойными членами общества, приносящими пользу обществу. Таким образом возникла инициатива, и ее сразу же подхватило очень большое количество активистов. На сегодняшний день это полноценный проект, аналогов которого, я могу сказать, нет в мире, потому что политзаключенные есть везде, на всем постсоветском пространстве, однако вот так организованно заботиться о детях политзаключенных никому в голову ранее не приходило.
Возможно, среди наших радиослушателей есть люди, которые хотели бы присоединиться к этой помощи. Расскажите о том, как можно этим детям помочь.
В первую очередь я хочу немного добавить о том, чем мы занимаемся и как вообще происходит работа с этими детьми. До начала карантина мы ежемесячно встречались с детьми, собирали их на различные экскурсии, на различные мастер-классы, работали в направлении родного языка, работали в направлении религиозного воспитания, математики, английского языка. После того, как был введен карантин, дети остаются дома, но нашу поддержку, нашу взаимопомощь и солидарность невозможно запереть в четырех стенах, поэтому мы сейчас проводим онлайн уроки и различные мастер-классы. Недавно был проведен мастер-класс по рисованию. Известный крымско-татарский художник Нури Якубов учил детей рисовать. также проходили мастер-классы по приготовлению пищи в преддверии месяца Рамадан. Были встречи, посвященные гигиене и борьбе с вирусами, также актуальная тема была. И те, кто хотят помочь этому проекту, могут связаться с нами. У нас есть Facebook-страница, и мы принимаем различные предложения, идеи, и также можно участвовать. Есть различные педагоги, есть учителя, есть квалифицированные специалисты, которые могут именно своим трудом поучаствовать. Важна здесь не только материальная составляющая, но и именно непосредственно участие в заботе об этих детях, ведь чужих детей не бывает, и традиционно крымско-татарский народ, он всегда относится к проблеме чужих людей как к своей проблеме. И эти дети, я могу сейчас безусловно сказать, что являются детьми всего народа.
Спасибо вам за беседу. Я напомню, что с нами на связи был Сервер Челакчик, активист крымской солидарности. Говорили мы с ним об инициативе «Крымское детство». В целом, да, мы успели поговорить в этом блоке о том, что происходит с так называемым патриотическим воспитанием детей в Крыму, о чем рассказывают крымским детям и о чем им не рассказывают. Мы продолжаем эфир. Я еще раз проанонсирую ту дискуссию, да, которая сегодня пройдет в рамках фестиваля «Доку Дейс UA». Она пройдет на онлайн-платформе этого фестиваля, как проходит, собственно, и весь фестиваль в условиях карантинных ограничений. Можете присоединиться, заходите к ним на сайт. Но оставайтесь, конечно же, с радио «Крым Реалия». Мы переходим к обсуждению нашей следующей темы буквально через несколько секунд.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Продолжаем эфир. Радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин. У микрофона присоединяется ко мне Катерина Некречия. Катя, как меня слышно?
Слышно отлично. Прием, прием.
Отлично. Сергей. О чем поговорим?
Поговорим, о чем можно еще разговаривать утром. В начале рабочей недели. Об алкоголе, конечно же. И тут сразу же, я не знаю, или не сразу задать тебе провокационный вопрос.
Что у меня в кружке?
Того, что у тебя в кружке? И стал ли ты чаще пить на карантине, Сергей?
Признаться честно, алкоголя я почти не употребляю. В кружке у меня безалкогольная вода. Но ничего, с утра нормально. Нормально. Нет, чаще пить я не стал, в принципе, как и до этого, так и после этого.
Ничего не поменялось.
Для меня нет.
Люди, у которых поменялось. Вот коронавирус и алкоголь – это тема материала, который мы, по сути, и процитируем тоже от наших коллег разных. Как карантин испытывает людей на устойчивость к спиртному? Для многих карантин – это же стресс, который люди привыкли снимать с троллям. Чем? Массово вот так вот алкоголем. В разных странах мира после распространения коронавируса продажи спиртного выросли. Действительно ли алкоголь помогает снять стресс? Или если те, кого карантин, может быть, заставил бросить пить? Как пережить коронавирус в Украине без алкоголя? Что по этому поводу советует психолог? В этом разбирали журналисты Украинской службы «Радио Свобода».
У мене немає такого стану, що я дуже п'ян.
Я випиваю келих або два майже щовечора за вечерею.
Я не скажу, що я стала пити більше, але я стала пити одна.
У різних країнах світу продажі спиртного у березні зросли у порівнянні з тим самим періодом минулого року. У США продажі спиртного зросли на 55%, в Німеччині та Росії на третину. В Україні стали купувати на 20% більше саме імпортного міцного алкоголю. Можливо, хтось повірив білоруському президенту.
Водки треба не тільки руки мити, але, мабуть, в день 40-50 грам перешчоті на чистий спирт травити цей вірус.
Как уже говорилось, рекордно взлетели продажи алкогольной продукции. В некоторых странах этот показатель составил 240%. Особенно выросли показатели приобретения спиртной продукции через интернет-магазины. По данным DrinkAware, ресурса такого, люди, которые сидят в самоизоляции, алкоголем снимают стресс. В условиях карантина британцы стали пить меньше, но не все, пишет The Guardian. Так, социологи провели опрос и выяснили, что с начала карантина 6 британцев вовсе перестали пить. Каждый третий британец стал употреблять меньше алкоголя, при этом увеличил потребление спиртных напитков каждый пятый житель страны. Социологи также расспросили об алкогольных предпочтениях тех британцев, которые ранее употребляли алкоголь раз в неделю или реже. 47% из них заявили, что с начала карантина стали пить еще меньше.
Так, и тут, Сергей, тебя поправлю, потому что ты сначала сказал, что с начала карантина 6 британцев перестали пить.
Процентов, 6, процентов. 6%, да. 6, и мы их назовем поименно, да? Нет, процентов, конечно.
Так, а что же в Украине? В Украине рост продаж крепкого алкоголя в период карантина составил порядка 4-5%. При этом, согласно показателям Госстата страны, увеличился импорт заграничного вина. И вот холдинг Байдера Групп опубликовал данные, согласно которым украинцы не стали покупать значительно больше алкогольных напитков во время карантина. Первый месяц карантина существенно не повлиял на общий объем продаж спиртных напитков. В целом же жители страны стали значительно больше тратить на продукты питания, обратили внимание на тренд в холдинге, но чаще покупать алкоголь стали именно мужчины. С этим в компании связывают незначительный рост продаж крепких напитков, в то время как продажи украинского вина, игристых вин и вермутов, наоборот, просели. Так, по сравнению с 2019 годом, в марте этого года на 4-5% увеличились продажи водки производства вот этой вот компании Байдера Групп. И, кроме того, существенно вырос спрос на импорт за счет иностранного крепкого алкоголя. Еще есть тренд на продажу онлайн. Украинский потребитель все равно предпочитает посещать магазины для покупки алкоголя и во время карантина. Однако только за месяц дистанционные заказы выросли в несколько раз.
А вот в соседней России в начале апреля власти некоторых регионов после введения режима самоизоляции решили ограничить продажу алкогольной продукции. Об этом пишет издание РБК. На такие меры ранее пошли в Кемеровской области, Туве, Карелии, Башкирии, Красноярском и Пермском краях. В Забайкальском крае и некоторых районах Якутии продажу спиртного сначала полностью запретили. Был введен сухой закон фактически. Однако позже полный запрет на продажу алкоголя в этих регионах отменили по рекомендации Минпромторга России, так как ограничения могут, цитата, «спровоцировать рост доли нелегальной продукции и серьезное социальное напряжение». Конец цитат.
Тут вопрос еще, мы послушаем про Россию или послушаем какие-то моменты, да? Может быть, послушаем, как журналисты «Радио Свобода» сделали опрос среди коллег и экспертов, которые и задали вопрос, стали ли чаще те употреблять алкоголь и по какой причине, опрос на 47 секунд.
В однокімнатній квартирі з хлопцем нам особливо нічим було зайнятися. Ну і що робити? Ми просто купували пляшку вина і починали пити. Здавалося, що так ти можеш розважитися просто.
От кожен день знаходишся на якихось нервах, зокрема на роботі. Я по вихідних стала трішки випивати. Ну це не є таке, що там сильно, але це може бути, там, наприклад, там пляшечка, дві пива, або, наприклад, трішки віскі, там, або коньяк.
Я став, мабуть, вживати менше міцного алкоголю, а став більше вживати червоного скотчу, червоного вина.
Я не скажу, що я стала пити більше, але я стала пити одна. І це проблема, тому що раніше в мене такої звички не було, а це була зум-вечірка, щось не допила вино, допила потім сама.
Ну вот украинский психолог Валентина Ефимова считает, что общество изменило свою привычную модель жизни и поэтому может прибегать к употреблению алкоголя как к способу расслабиться и сменить обстановку. Давайте ее послушаем.
Ну вот заменить алкоголь есть чем. Во-первых, это физическая активность. Потому что для того, чтобы была выработка эндорфинов, это так называемых гормонов радости, необходимо физическое напряжение, физические нагрузки и интеллектуальные нагрузки. Это изучение иностранных языков, это чтение любимых книг, или которых давно хотел прочитать, это обучение, это просмотры фильмов, состояние влюбленности. Правда, оно очень помогает и украшает жизнь. И если после уставшего трудового дня не всегда хватает сил на нежности, то когда есть большой избыток свободного времени, то есть возможность любить друг друга. Секс – это один из способов, который тоже снимает напряжение. А если есть в доме дети, то это вообще прекрасно, потому что есть возможность снова ощутить себя ребенком. Есть возможность новые кулинарные рецепты изучить. Это, между прочим, очень важный момент, поскольку пища – это тоже один из способов получения удовольствия.
Ну вот сколько способов снять напряжение, оказывается, есть.
Смотри, и важно сказать, что во Всемирной организации здравоохранения напоминают, что употребление алкоголя не защищает их от COVID-19, призывают разные правительства разных стран все-таки как-то ограничивать тело потребление спиртных напитков, и также напоминают, что алкоголь вреден для здоровья в целом, он увеличивает риск травмы, насилия, может вызвать отравление. Это является причиной 3 миллионов смертей в год алкоголь во всем мире, треть из которых приходится на европейский регион. Поэтому будьте бдительны, следите за своим здоровьем. И, наверное, в условиях самоизоляции все-таки надо, если была раньше привычка у меня, например, там через день точно бокал вина вечером выпить, теперь я этого реально не делаю, потому что и некогда, и, в общем-то, смысла я никакого не вижу. Вот так вот.
Спасибо за то, что были с нами. Спасибо Кате Некречи за то, что провела вместе со мной этот эфир. У микрофона работал Сергей Макрушин. Это радио «Крым Реалии». Оставайтесь с нами, не пропустите наше дневное и вечернее ток-шоу в прямом эфире. Ну, оставайтесь с нами в режиме 24/7. Всем пока!